В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 мая, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кризис в Абхазии продолжается. Массовая драка в Грузии. Топливо снова подорожало. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: Славянске сегодня возобновились бои. В центре Киева активисты Евромайдана жгут шины и бросают на асфальт коктейли Молотова. Около 1000 сторонников так называемой Донецкой Народной Республики проводят митинг под лозунгом «Донбасс – Россия». В Славянске сегодня возобновились бои. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на очевидцев, слышны пулеметные очереди, взрывы, стрельба, гул вертолетов. Представитель штаба антитеррористической операции АТО Владислав Селезнев сообщил в Facebook, что боевики не прекращают попыток вырваться из заблокированного силами АТО города. По его словам, прошлой ночью блокпосты в пригородах Славянска с украинскими силовиками дважды обстреливали сепаратистами. Ответным огнем нападали. Нападавшие были рассеяны. Между тем, как передает «Интерфакс» со ссылкой на так называемый штаб народного ополчения Славянска, в результате ночного обстрела города со стороны Украинской национальной гвардии погибли 2 мирных жителя и 4 пострадали. В центре Киева активисты Евромайдана жгут шины и бросают на асфальт коктейли Молотова. Как сообщают СМИ, на Майдане разожгли 2 костра. В огонь периодически бросают покрышки. Участники Майдана помешали потушить огонь подъезжавшей пожарной машине. Они протестуют против планов столичных властей разобрать баррикады и другие сооружения. Активисты заявляют, что вопрос о том, сколько еще будет стоять Майдан, зависит от решения руководства страны о досрочных парламентских и местных выборах. 1 июня на Майдане планируют провести вече. Ранее самооборона Майдана анонсировали уборку на Майдане 31 мая, в ходе которой ко дню города должны были убрать ненужные палатки и некоторые баррикады. В Донецке ночь на субботу прошла относительно спокойно. Возле аэропорта периодически слышна стрельба. За ночь сепаратисты построили в городе 2 новых блокпоста. Об этом сообщается на сайте Горсовета Донецка. Донецкое управление МВД призвало мирных жителей ограничить пребывание в районе Донецкого аэропорта и магазина «Метро». Причина такого ограничения поясняется тем, что ежедневно там слышны выстрелы и сведения о раненых и убитых среди мирного населения. Ранее сообщалось, что на окраине Донецка, вблизи поселка Хорошего, шел бой. Над расположенной неподалеку воинской частью ПВО ВВС кружил вертолет. Активизировалось противостояние в Донецком аэропорту.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донецке, по информации издания «Остров», около 1000 сторонников так называемой Донецкой Народной Республики ДНР проводят митинг под лозунгом «Донбасс – Россия». Одна из выступивших активистка запрещенной на Украине партии «Русский блок» Наталья Белоцерковская объявила, что начинает запись добровольцев в ополчение женщин, которые будут блокировать воинские части на территории Донецкой области. Согласно изданию «Остров», так называемый народный губернатор Донбасса Павел Губарев, также выступивший перед собравшимися, заявил, что нужно помочь другим областям Украины войти в состав федеративного государства «Новороссия». В Донецке в субботу утром сепаратисты дважды пытались штурмовать аэропорт, но нападение было отбито украинскими силовиками. Об этом «Интерфакс Украина» сообщает со ссылкой на сотрудника пресс-службы штаба антитеррористической операции Алексея Дмитрашевского. Данных о потерях он не привел. Донецкая милиция предупреждает горожан проявлять максимальную осторожность и не появляться в районе аэропорта и торгового центра «Метро», где ранее были убиты и ранены несколько мирных жителей. В то же время Горсовет Донецка официально опроверг информацию о эвакуации жителей города. В В Славянске, Донецкой области, где с утра возобновился бой, украинские военнослужащие уничтожили артиллерийскую установку, с которой с пятницы сепаратисты вели огонь по позициям силовиков на горе Карачун. По данным ополченцев, среди жертв – среди мирного населения Славянска. В городе Антрацит Луганской области около 20 вооруженных людей захватили здание школы-интерната, сообщает УНН, со ссылкой на областное управление МВД. В городе Горловка Донецкой области сторонники ДНР вывели из одной из местных исправительных колоний более 70 автоматов и освободили одного заключенного. Как передает сайт горловка.уа, в нападении на колонию в пятницу участвовали около 50 человек. Суд КНР приговорил южнокорейского миссионера к пожизненным каторжным работам. Ким Чен Ук был признан виновным в шпионаже и попытке основать нелегальную церковь. Северокорейские государственные СМИ сообщили сегодня, что прокуроры просили приговорить Ким Чен Ука к смертной казни. Они заявили, что своей религиозной деятельностью он оскорбил высшее руководство КНР. Христианский проповедник также обвиняется в подрывной деятельности, шпионаже, ведении антигосударственной пропаганды и агитации и нелегальном проникновении на территорию страны. Активисты заявляют, что Ким Чен Ук последние 7 лет обеспечивал убежищем и питанием северокорейских беженцев, живущих в китайском городе Даньдунь на северо-востоке страны. Они сообщили, что проповедник был задержан после того, как перешел реку Ялунцзы на границе между Китаем и КНДР в октябре 2013 года. Он разыскивал северокорейских беженцев, которые были арестованы китайскими властями и возвращены на родину.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Безусловно, главной темой уходящей недели стали события в Абхазии. 27 мая несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге в Сухуми с требованием отставки президента самопроглашенной республики Александра Анквава, отставки правительства, генерального прокурора и глав администрации 3 восточных районов Абхазии. Часть митингующих после митинга начала штурм здания администрации президента. Александр Анквав принял решение об отставке кабинета министров, генпрокурора и руководителей 2 районов. А на следующий день, 28 мая, один из лидеров оппозиции Рауль Хаджимба заявил, что оппозиция берет власть в свои руки. Вчера утром вооруженные люди заняли здание Сухумской мэрии. Они назвались членами Сухумского батальона и воспрепятствовали реализации решения Сухумского народного собрания об отстранении от должности мэра Алия Салабахуа. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Ночью в здание мэрии, по свидетельству очевидцев, вошли неизвестные вооруженные люди. Они прошли в кабинет мэра Сухума Ля Салабахуа и мирно с ним беседовали. Практически в это же самое время проходило заседание Сухумского городского собрания, на котором было принято решение временно возложить на главу городского собрания Константина Пиля обязанности мэра. Утром эти же неизвестные блокировали здание и не пустили на работу сотрудников администрации города. Они заявили, что не согласны с решением городского собрания и считают, что уволить Аля Салабахуа может только тот, кто его назначил, то есть президент Анквап. Константин Пиле так прокомментировал ситуацию.
Вчера я находился здесь у себя на работе с коллегами. У нас было экстренное заседание городского собрания. Здесь никакого захвата не было. В администрации города были все сухумчане, все мои боевые друзья, мои товарищи, мои соседи, которым не безразлична сегодняшняя ситуация. И дабы избежать всех потрясений, ребята здесь находятся, пока ситуация не стабилизируется. А глава Хуалес Михайлович должен работать, должен заниматься городским хозяйством. В случае, если у него не будет такой возможности, что временные функции исполнения главы администрации возложить на председателя, то есть на меня.
Глава администрации города Сухум Алясла Бахуа в телефонном разговоре заявил, что не слагал себя полномочий главы администрации. Сегодня он весь день был на рабочем месте и вместе с аппаратом выполнял свои служебные обязанности. Рауль Хаджимба, глава Временного совета народного доверия, избранного вчера на вечернем сходе в Сухуме, заявил сегодня на пресс-конференции, что координационный совет ни к событиям в Сухумском городском собрании, ни к попытке блокировать здание администрации города никакого отношения не имеет. По слухам, здание блокировали сторонники президента Анкваба, а депутаты Сухумского городского собрания, судя по всему, поторопились возложить на своего председателя обязанности главы города. Сегодня же прояснилась ситуация и с работой правительства. Все министерства и ведомства с утра работают и выполняют свои обязанности, а Храбжания, член Временного совета народного доверия и депутат парламента, прояснил ситуацию и сказал:
с одной стороны, я тоже этих людей могу понять, которые работают в правительствах, ведомствах, комитетах. Они были назначены на свои посты президентом, премьер-министром. Здесь народное собрание, которое тоже обладает народной легитимностью, объявляет какого-то народный импичмент президенту. Они в смысленном положении. И вот возникла такая вот пауза и с исполнением обязанностей, и их, с их пониманием вообще каких-то, может быть, своих моральных или профессиональных обязательств. Но после того, как проголосовал парламент, практически мнение народа было еще подкреплено вот юридически легальным органом, то, на мой взгляд, произошла такая подвижка вот в этом процессе. Все, насколько я знаю, министры связались со спикером парламента, поэтому им были данные указания продолжать свою работу, оставаться на своих местах. Было сказано, что если будет необходимо, с ним будут вызваны для консультации и так далее, и так далее. То есть вот все потихонечку обстраивается в такой вот привычный, нормальный ритм жизни. И меня это очень радует, и мне кажется, что куда прошли вот эту пиковую точку. Теперь надо поэтапно наполнять юридически легальную структуру государства функциями, обязанностями, с тем, чтобы нормально подготовиться, как я думаю, к предстоящим нам президентским выборам.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Парламент Абхазии в четверг принял постановление с обращением к президенту, которое содержит предложение к Александру Анквабу сложить президентские полномочия. Депутаты также выразили квотум недоверия премьер-министру Леониду Лукербая. Переговоры со сформированным в четверг Временным советом народного доверия Республики Абхазия пока не принесли никаких результатов. С подробностями Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Помимо принятия на экстренном заседании парламента во главе с его спикером Валерием Ганва постановления об объявлении вотума недоверия премьер-министру Леониду Локербая и обращение к президенту Александру Анквабу о добровольном сложении полномочий, был оглашен и принят сходом состав Временного совета народного доверия Республики Абхазия из 21 человека. А сегодня в 2 часа дня начался брифинг для абхазских и российских журналистов председателя Временного совета Рауля Хаджимба. И уже во вступительном слове Рауль Джункович не оставил сомнений в том, какой видится Совету сегодняшняя ситуация в Абхазии.
В настоящее время в Абхазии есть два легитимных органа власти. Это парламент Республики Абхазия и Временный народный совет, получивший легитимность в ходе прямого волеизъявления народа на сходе. Наша задача усилиями совместно принятыми с парламентом обеспечить стабильность в стране на переходный период. Анклав уже де-факто не является президентом. Более того, он утратил легитимность перед народом, терпение которого он давно испытывал и который указал ему на дверь. Я думаю, что если он выполнит необходимые формальности, как это требует народ и парламент, то это позволит быстрее снять напряженность в стране. В любом случае, мы будем работать без оглядки на Анкваба и как заявления, которые от его имени делают его информационные службы и его окружение. Это уже становится неприличным и смешным. Сидя фактически на территории базы, он занимается формальным, ненужным управлением якобы государством.
Поясню, что под базой имелась в виду российская военная база номер 7 под Гудаутой. Далее он ответил на вопросы журналистов. В частности, когда я спросила, какова ситуация с теми 14 из 35 депутатами парламента, которые являются сторонниками Александра Анклава и отсутствовали вчера и все последние дни на работе, есть ли с ними контакты, Рауль Хаджимба сказал.
Мы с депутатами, которые отсутствовали, сегодня говорили, и они вернулись и будут работать вместе с нами в парламенте. Никаких проблем больше быть не может.
По поводу ситуации, которая возникла в администрации города Сухума, когда его главой вроде бы назначен председатель городского собрания Константин Филия, но Алиас Лабахо продолжает работать на своем месте, было подчеркнуто, никто никого не просил уйти с работы. Кто-то из российских журналистов поинтересовался тем, какова позиция в этой ситуации абхазских силовых структур. Рауль Хаджимба ответил.
Мы говорили, я еще раз повторяюсь, с руководителями различных ведомств, они соблюдают нейтралитет по отношению ко всем тем, вернее, силам, которые находятся на разных полюсах. Но это временный этап. Наши активные общения свидетельствуют о том, что мы идем в правильном русле.
На последний вопрос, заданный также российским журналистам, планируете ли вы принять участие в президентских выборах, когда они будут назначены, Рауль Хаджимба сказал.
Об этом еще рано говорим.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера прошла пресс-конференция премьер-министра самопроглашенной республики Абхазия Леонида Лакербая, который заявил о том, что Александр Анквап был вынужден бежать и скрывается на российской военной базе из-за угрозы его жизни, о которой он знает доподлинно. На пресс-конференции побывала Елена Заводская.
Леонид Лакербая в ходе пресс-конференции, которая прошла на территории государственной дачи в Сухуми, охарактеризовал ситуацию как антиконституционную. Он сказал, что главная цель, по его мнению, вернуть ее в правовое русло. Он сказал, что для этого предпринимаются всякого рода контакты с оппонентами на разных уровнях. Он, правда, не конкретизировал, какие это уровни, какие оппоненты. По поводу выраженного ему депутатами парламента вотума недоверия, Лакербай сказал, что это право парламента, но окончательное решение принимает только президент. Леонид Лакербай подтвердил, что президент находится на российской военной базе. По его мнению, это вызвано тем, что есть реальная угроза для жизни президента. Он также заявил, что именно по этой причине президент не вышел к народу во время схода 27 мая. Ему было доподлинно известно, что во время схода готовится физическое устранение Анклава. Лакербай попенял на абхазское телевидение, которое не дает в эфир материалы, исходящие от президента. Он уверен, что и эта пресс-конференция не будет показана. На вопрос о том, какие конкретные предложения по выходу из ситуации рассматриваются, Лакербай ответил, что озвучить эти предложения не может. Он также известил, что на понедельник в Сухуми планируется собрание сторонников президента. Слово «сход» он употребить не решился. На митинге будет рассматриваться вопрос недопущения конституционного захвата власти. Ему также задали вопрос о том, подчиняется ли ему сегодня правительство и кому именно, спикеру или Лакербая. Леонид Иванович уверенно заявил, что именно он сегодня руководит работой кабинета министров и никакого дискомфорта в работе не ощущает. На вопрос о том, считает ли он возможным силовое решение конфликта, Лакербай ответил отрицательно. О том, есть ли у президента контакты с теми депутатами, которые не выходят на работу в парламент, он сказать ничего не смог, так как не в курсе.
Рассказывала Елена Заводская. Продолжает программу рубрика «Некруглый стол», которую подготовил Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол.
на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему абхазского кризиса, и нашими экспертами из абхазской столицы сегодня будут сотрудник Центра гуманитарных программ Абхазии Асида Шакрыл и общественный деятель Роэн Агарба. Добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Асида, мой первый вопрос обращен к вам. Вы сегодня, наряду с 28 представителями общественности Абхазии, подписали заявление под названием, цитирую, «Невозможно построить правовое государство неправовыми методами». В этом заявлении, в частности, говорится, что ресурс для мирного решения в рамках Конституции не исчерпан. Вы могли бы пояснить, что имеется в виду? Как именно может выглядеть выход из текущей ситуации?
Добрый вечер еще раз. Да, на самом деле я всегда считаю, что всегда есть ресурс для того, чтобы не ввергнуть страну в хаос. И их надо искать постоянно. И в данной ситуации все должны понимать цена вопроса, да, вот. И это определенные люди уже долгое время, которые рвутся к власти, да, они сегодня уже решили, что это можно сделать любым путем и любой ценой. Но в этом смысле я, конечно, понимаю, что разум народа возобладает, и это не будет позволено. Поэтому здесь мы должны искать эти возможности. Сегодня, когда... Многие понимают, что должен быть диалог и на разном уровне, в разном формате, и вырабатывать разные предложения и решения. Поэтому вот в этом смысле мы должны все площадки сегодня сделать их открыть, эти площадки,
да,
для диалога.
Да, вот. Я, конечно, понимаю, что в принципе диалог всегда лучше, чем драка, и это абсолютно естественно, но вы могли бы вот конкретно сказать, что может быть результатом вот этого диалога? Можно вернуться к каким-то исходным позициям, разве? Вы так думаете?
Да. Я считаю, что сегодня ситуация очень сложная. Народ не примет этих людей в качестве власти. Это не примет, потому что таким путем, который пришли к власти, это понятно, что мы не примем. Поэтому сегодня должны для того, чтобы как-то начать, да, вот этот процесс, нужно вернуться на исходные позиции. Сегодня говорить о переговорах, когда президент не сидит у себя в кабинете, это, мне кажется, мы придаем легитимность этим людям. Этого нельзя делать, это очень плохой прецедент. Завтра туда придут преступники вооруженные, мы тоже будем с ними разговаривать. Поэтому вот идти по такому пути, я считаю, что для нас чревато.
Да,
поэтому
спасибо, Асида.
Я считаю, сегодня...
Мы по второму кругу продолжим. Давайте послушаем все-таки и нашего второго эксперта. Роэн, а вы согласны, что сегодня возможно какое-то возвращение к исходным позициям? Дело в том, что вот у нас выступал Виталий Габни, и он сказал, что ментальность абхазского народа просто не позволит вернуться к исходным позициям. Что вы думаете об этом?
Я думаю все же, что у властей были достаточно много времени, лимит доверия, который они имели, начиная с последних выборов 2011 года. Я думаю, что власти просто исчерпали. С сентября месяца сам Александр Анклав имел прекрасную возможность выйти на диалог. Я думаю, что он упустил все возможности. Те предложения, которые поступали в течение 8 месяцев от объединенной оппозиции и игнорирование со стороны Александра Анклаб, я думаю, что завело вообще абхазского общества в тупик. Я думаю, что причин надо искать. Я хотел бы еще добавить другое. Тут Асида говорит о том, что... Да, я согласен, таким образом к власти приходить нельзя. Но почему-то представители НПО забывают о 2004 году, когда даже похлеще были события в Абхазии, и почему-то многие даже аплодировали, многие даже считали, что это была народная демократия. Они считали, что тот сход, который собрался на площади, был народным сходом, а не митингом. Понимаете, нельзя выборочно подходить. Я согласен полностью, что нужна смена, законная смена власти. Но так выборочно подходить к делу, я думаю, что это ошибочно. А ресурс есть, безусловно, ресурс есть.
Асида, ну а вот как вы считаете в текущей ситуации?
Ни в коем случае нельзя сравнивать эти вещи, потому что в 2004 году это совсем была другая ситуация, когда народ проголосовал и большинство, и эта власть, они выиграли выборы. Там было совсем по-другому, что просто эти люди не признавались результаты выборов. Это была другая ситуация.
Никто не забывал. Вы прекрасно помните, с какими нарушениями тогда выборы были проведены.
Никто не изгонял. Это, мне кажется, это вот намеренно, когда вводят в заблуждение свою общественность. Этого нельзя делать. Поэтому, вы знаете, я, например, считаю одно, что мы все мы это понимаем, что если бы всего осталось, ну, 2 года, год, еще год, и мы бы пришли к выборам. Но дело в том, что до сегодняшнего дня эти оппозиционные силы не сделали конкретных предложений по реформированию по всем областям, не было сделано конкретных. У них этого, мы не видим этого ресурса. Здесь проблема не в том, чтобы отстранить от власти или чтобы Аль-Кваб ушел. Проблема в том, кто придет. Какой ресурс? Кто будет? Есть ли сегодня здоровые силы, которые могут... нужно было за все это время правильно. Я считаю, что власть на многие ошибки совершает. И очень многое ожидали мы от власти, реформы, все. Мы не имеем. Но дело в том, что когда мы говорим, диалог нужно было, как бы, власть должна была реагировать на требования оппозиции. Но проблема в том, что мы не смогли, не было конструктивного диалога, когда оппозиция предлагала бы конкретные бы какие-то меры, конкретные программы, конкретные концепции.
Асида, хочу вас вернуть все-таки к, собственно, своему первому вопросу. А что вот сегодня реально? Вам не кажется, что сегодня как раз вот в условиях такого тупика, может быть, досрочные выборы стали бы каким-то выходом из ситуации?
А можно мне?
Да, буквально по минутке. Асида, скажите, пожалуйста, вот ответьте на мой вопрос и дадим возможности и Роину ответить на этот же вопрос.
Я считаю, что мы сегодня должны приложить максимум усилий, чтобы все вернуть в конституционное русло.
Понятно, да. Ваша точка зрения понятна. Да, Роин, что вы хотели сказать? Да, понятно.
А в принципе, знаете, и в нашей конституции, в принципе, в нормальных обществах, в нормальных государствах конституции написано, что сила народа, воля народа является основополагающим для формирования любого государства. Поэтому народ высказал свое собственное мнение. Сегодня необходимо провести досрочные выборы. Президент Аль-Кваб может доказать и своим поклонникам, я бы сказал бы, что можно победить, если он имеет лимит доверия, он победит. Поэтому выход из ситуации, я думаю, что все же досрочные выборы.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, да, время нашего некруглого стола подошло к концу. Собственно, нашими экспертами сегодня были сотрудник Центра гуманитарных программ Абхазии Асида Шакрыл и общественный деятель Роин Агарба.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 мая, в сухом Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия назначил исполняющим обязанности главы республики спикера Народного собрания Валерия Бганбу. Как сообщает корреспондент Интерфакса, кроме того, парламент большинством голосов принял решение проводить досрочные выборы главы республики 24 августа нынешнего года. Постановление отмечается, что документ принят в связи с неспособностью Александра Анкваба осуществлять полномочия и обязанности президента республики Абхазия. Сложением Михаила Логуа полномочий вице-президента республики, сообщает Интерфакс. Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба, назначенный Народным собранием, исполняющим обязанности главы республики, считает, что его первоочередная задача – создать условия для проведения в августе выборов главы республики по закону и кодексу проведения абхазов. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Лакербая считает решение парламента о назначении исполняющего обязанности главы республики неконституционным и исходит из того, что действующим главой является Александр Анкваб. Это решение вне рамок конституционного поля, заявляет Лакербая агентству Интерфакс. Если исходить из Конституции, то у нас есть действующий президент и действующее правительство. Если говорить о революции, то есть то, что есть, сказал он. Леонид Тибилов встретился с жителями города Квайса, выступивших с инициативой этой встречи. Как сообщает информагентство РЕС, были подняты вопросы социально-экономического характера. Жители Квайсы акцентировали внимание на строительстве сельских дорог, городской больницы и школы. Леонид Тибилов подчеркнул, что решение социально-экономических вопросов – это главная и основная задача руководства республики. Он также отметил приоритетность вопросов развития районных центров, сказала пресс-секретарь юго-осетинского лидера Ганна Яновская. Кроме того, Леонид Тибилов заверил жителей Квасы, что уже решены вопросы строительства в городе больницы и школы. Данные объекты вошли в инвестиционную программу содействия соцэкономразвитию республику на 2015-2017 годы. Тибилов также поручил правительству организовать выездное совещание в городе Квайса. Сегодня, 31 мая, в ходе встречи с населением Азургете, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представил кандидатов на должности глав управ муниципалитетов Гурии и мэра города. Так, на пост мэра Азургете от коалиции «Грузинская мечта» будет бороться Беклар Сиаридзе.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Грозит ли Южной Осетии политический кризис наподобие того, который разразился в Абхазии? Мнения российских и юго-осетинских экспертов по этому вопросу разошлись, рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению председателя политической партии «Рестак» Каста Кашты, взрыв в Абхазии назревал давно. Абхазские власти не прислушались к мнениям или даже требованиям о необходимости проведения экономических и политических реформ, модернизации системы государственного управления. Та же ситуация и в Южной Осетии, говорит Каста Кашты.
Несмотря на то, что в 2011 году у нас тоже было недовольство, народ встал, сегодня ситуация к лучшему не изменилась. Сегодня опять назревает большой взрыв. Проблемы выходят из самого устройства политического. Людям нужно дать свободу. Вот то администрирование, которое есть сегодня у нас, система, где нет сдержек и противовесов, где один человек является и царем, и богом, и исполнителем, и все остальное. Вот при такой системе не может быть будущего для народа. Поэтому надо менять и конституцию, и саму систему.
Российский эксперт Евгений Крутиков, напротив, считает, что и экономическая, и общественно-политическая ситуация в Южной Осетии и Абхазии очень сильно отличаются друг от друга. И проводить прямые аналогии между ними было бы неправильно. Пожалуй, единственное сходство между ними состоит в том, что государство-патрон махнуло рукой как на развитие Абхазии, так и Южной Осетии. В качестве аргумента в пользу своего мнения Евгений Крутиков отмечает, что буквально на днях в Сухуми побывал куратор Южных Республик Владислав Сурков. Встретился с президентом Анквап, членами правительства. Но этот визит никак не повлиял на развитие ситуации в Абхазии, говорит Евгений Крутиков.
По сути дела, Москва не то что махнула рукой, она уже просто ничего не контролирует. А это очень печальное следствие той политики, которая проводилась последние месяцы. Оно во многом связано с тем, что все внимание Москвы переключилось на Украину. И, как неожиданно выяснилось, не получается охватывать одновременно там более чем одну республику с тяжелым положением. И вот все внутреннее развитие Южной Осетии и Абхазии оказалось отдано на откуп местным силам. А местные силы иногда решают вопрос вот таким вот образом. И, к сожалению, это никак не контролируется.
По мнению Евгения Крутикова, в ближайшее время Южной Осетии не грозят потрясения, подобные тем, что происходит в Абхазии.
Нет никакого повода для того, чтобы устраивать какую-то локальную революцию. Ни у одной из частей, слоев, там, классов, да, югоостинского общества или какой-либо политической партии нет, и, в общем, лидеров, способных предложить какой-то подобный сценарий или повести за собой. Нет и смысла это все устраивать на самом деле. Вот там после проведения выборов пойдет процесс формирования нового правительства, и если тот состав правительства, который существует сейчас, будет пытаться удержаться на этом положении на какой-то максимально долгий срок, тогда это возможно. Потому что, если вдуматься, это недееспособное правительство.
Наверное, к этому можно добавить еще один аргумент в пользу Южной Осетии. Все-таки президент Леонид Тибилов, в отличие от Александра Анквап, фигура компромиссная. Наоборот, выступал в качестве лидера, пытающегося примирить противоборствующие стороны, как-то консолидировать вокруг себя разношерстную, раздираемую противоречиями публику. В отличие от Абхазии, в Южной Осетии, в общем-то, каждая группа влияния получила доступ к власти и возможность продемонстрировать обществу свою неэффективность. Одинаковость, что ли? Наверное, отсюда и отмеченное наблюдателями скептическое отношение югоостинского избирателя к местным политическим силам, участвующим в парламентских выборах. В то же время эксперты отмечают, что апатия и скепсис южных осетин молниеносно перерастает в возмущение, как они не раз уже это демонстрировали. Поэтому не стоит ориентироваться на молчание непредсказуемых осетин как на верный признак стабильности. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сведение счетов между представителями грузинской мечты и национального движения или конфликт на национальной почве. Правоохранительные органы Грузии приступили к расследованию массовой драки в Гардабане. Представители правящей партии заявляют, что конфликт произошел на бытовой почве между азербайджанцами и грузинами, в то время как националы говорят о притеснении представителей их партии. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Версий инцидента, произошедшего поздно вечером в Гардабане, довольно много, но общая картина, со слов некоторых очевидцев, выглядела примерно так. Две группы молодых людей, этнических азербайджанцев и грузин, вступили в словесную перепалку. Позже несколько азербайджанцев переместились в дом чая, куда подтянулись уже в большом количестве представители второй стороны конфликта. Завязалась драка, к которой присоединились еще человек 200, вооруженных дубинками и камнями. Полиция не справилась с разбушевавшейся толпой. Даже несколько предупредительных выстрелов в воздух не усмирили участников столкновения. Лишь по приезду спецназа ситуацию удалось взять под контроль. Результатом инцидента стали травмы у нескольких участников, однако задержан полицией не был никто. С утра послышались первые заявления представителей национального движения. В интервью агентству Вести.ас Рамин Байрамов заявил, что одной из сторон конфликта были члены партии Единого национального движения.
Чем больше я думаю о вчерашнем инциденте, тем больше убеждаюсь. Все указывает на то, что на нас напали сторонники грузинской мечты со своими покровителями из местной власти. Данный вопрос не хочется квалифицировать как этническое противостояние. Скорее, это заранее подготовленное нападение с прекрасно отточенной тактикой, поддерживаемой и направляемой грузинской мечтой.
Своя версия произошедшего есть и у главы районной администрации Гардабанского района Амбако Авалиани.
Националы говорят, что на них напали представители грузинской мечты, но ничего подобного не было. Эти молодые люди не представляют ни одну политическую партию. Слова Рамина Байрамова – ложь. Участники инцидента были подвыпившими.
Сегодня этот инцидент на заседании в Харагауле обсудили члены Государственной межведомственной комиссии при Минюсте за свободные и справедливые выборы. Председатель комиссии Тец Лукьяни подтвердила слова Авалияни о том, что столкновение не несло политического характера.
Я хочу обратиться к гардабанским сванам, участникам вчерашнего инцидента. В действительности ни один из них не является представителем политических партий. Но любые беспорядки дестабилизируют избирательный процесс. От лица комиссии я призываю всех гардабанцев к спокойствию.
Сказала Цулукьяни. Но подобными заявлениями пресечь обвинения оппонентов оказалось не так уж просто. Националы принялись ковать железо пока горячо и заявили о других случаях оказания давления на представителей партии со стороны мечтателей, говорит член партии «Национальное движение» Хатуна Гогоришвили.
Глава региональной полиции Крициани очень активно включен в этот процесс и дает задание главам районных отделений полиции, чтобы те оказывали давление и шантажировали наших кандидатов. Вчера вечером они заставили подписать заявление еще одного нашего кандидата в Дманийском районе, то есть всего из нашего партийного списка по своему желанию ушли уже 5 кандидатов. В нашем партийном списке осталось 15 кандидатов, а это нижний предел.
В случае, если национал лишаться еще одного кандидата, то ЕНД не будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления в Дманийском районе. Это в интересах грузинской мечты, утверждают оппоненты правящей партии, поскольку националы на прошлых выборах показали один из лучших результатов в Дманисе. Представители правящей партии опровергают эти заявления. Что же касается столкновения, они обещают в кратчайшие сроки расследовать произошедшее и наказать виновных по статье «Ответственность за хулиганство». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. С руководителем грузинской неправительственной организации «Фонд гражданской интеграции» Заурой Халиловым побеседовала Кетти Бочаришвили.
На ваш взгляд, что произошло в Гардабане? Ведь если простой бытовой конфликт, как говорят власти, повлек за собой выступление этнического или религиозного характера, это значит, что проблемы все-таки существуют?
Конечно, существуют. И вы знаете, еще раз, вот этот факт как бы стало аргументом того, что в принципе эти проблемы существуют в обществе, и сегодня то, что произошло в Гардабане, еще раз говорит о том, что бытовой конфликт, который, на мой взгляд, это все-таки был бытовой конфликт, который перерос потом в этнический, и потом некоторые политические партии захотели зарабатывать свои дивиденды на этом конфликте, вместо того, чтобы сделать превенцию, там, поговорить с населением о том, что это для нашей страны там, я не знаю, пагубно, и об этом просто говорить уже смысла нету, потому что за 23 года мы не раз убеждались в том, что этноконфликты ни к чему хорошему не приводят, и для Грузии это особенно.
Заур, мы к этому, у меня как раз есть вопрос, мы к этому еще вернемся. Просто мы бы хотели услышать, а какие все-таки бытовые проблемы существуют между в этом районе, между приезжими сванами, ну, насколько мы знаем, там переселенцы сваны и азербайджанцами.
Вы знаете, в начале, в конце 80-х, в начале 90-х эти люди попали в этот населенный пункт. Естественно, были недоразумения, были конфликты, потому что сейчас, в принципе, те люди, которые там в результате экологической катастрофы были переселены в этот регион, у них не было, скажем, опыта жития там, сожительство в хорошем смысле.
Общение,
с другими культурами. Поэтому это вот как бы они притирали друг к другу, были конфликты. Но в последние 15 лет можно сказать, что и были прецеденты смешанных браков, там крестили друг другу детей. Там,
ну да, они ведь давно уже достаточно детей. Живут там с вами.
Они больше 20 лет уже там живут, и поэтому, в принципе, то, что вот буквально 2 дня тому назад произошло, это для всех стало как бы таким отрезвляющим моментом, когда вдруг оказалось, что, оказывается, проблема еще актуальна, и даже если, скажем, для кого-то она, скажем, не закрыта, эта тема, то, в принципе, мы думали, что для органов местного самоуправления, для силовых структур, для формальных, неформальных лидеров, которые живут в этом муниципалитете, естественно, в первую очередь должно было быть важным, чтобы нейтрализовать эту ситуацию, там этот конфликт, в самом зародыше.
Заур, но вы сказали, что все-таки у вас ощущение, что это было спровоцировано. Это имеет какое-нибудь отношение, скажем, предстоящим выборам? Или...
Все-таки, да-да-да, я понимаю этот вопрос. И, в принципе, вот буквально несколько минут там назад в одном из своих интервью я также подчеркнул, что, к сожалению, вот это... порочная традиция того, что перед выборами не имеет значения, какого рода выборы происходят, то вот эта тема межэтнических взаимоотношений, там, не знаю, поиск у кандидатов каких-то инородных, там, скажем, корней и так далее и тому подобное, то есть этническая тема, очень сенситивная тема, она всегда становится актуальной, к сожалению. И просто масштабы были абсолютно другие, там они ограничивались какими-то высказываниями каких-то политиков, но вот буквально два дня тому назад то, что произошло, это из ряда вон выходящее, потому что, в принципе, та ситуация, которую даже многие говорят о том, что была провокация, и я надеюсь, что началось расследование, и оно будет объективным, естественно... Расследование покажет на самом деле, что там произошло.
Спасибо.
Я надеюсь, что все те люди, которые должны быть наказаны, должны быть наказаны, потому что я еще раз повторюсь и скажу, что эта тема очень сенситивна для нашей страны, и тем более вот предвыборно использовать вот эту тему для того, чтобы зарабатывать политические очки. Я думаю,
спасибо, Заур.
Кити Бочаришвили побеседовала с руководителем грузинской неправительственной организации Фонд гражданской интеграции Заурой Халиловым.
Эхо Кавказа.
Грузинские правозащитники обвинили власти в неспособности принимать адекватные меры для пресечения насилия. Поводом для критики, в том числе и со стороны народного защитника, стал инцидент, во время которого в центре Тбилиси произошло нападение на одного из лидеров нацдвижения Зураба Чаабирашвили и сопровождавшего его человека. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Для политолога Творники Шарашенидзе со вчерашнего дня круг мест в Тбилиси, где он может чувствовать себя в безопасности, сузился. В их числе и любимое им литературное кафе в элитном районе Тбилиси в Аке. 27 мая в середине дня он находился там вместе с членом нацдвижения Зурабом Чаабирашвили и профессором Нударом Ладария, когда на них напали двое мужчин. Они возмущались, как Чаабирашвили и Ладария посмели прийти в кафе или вообще смеют ходить по улицам. Один из них облил Ладария горячим чаем, а потом тем же стаканом разбил голову Чаабирашвили. Торники Шарашенидзе, сидевший за тем же столиком, узнав нападавших, был шокирован.
Это два моих давних знакомых, режиссер Гийом Геладзе и писатель Резо Табукашвили-младший. Табукашвили вообще мой одноклассник. Не знаю, может быть, это меня и спасло, и я не попал под горячую руку. Но, если честно, я больше виню не их, а ту атмосферу, тот бардак, который сегодня царит в стране.
Тот факт, что нападавших после инцидента отпустили под подписку о невыезде, Шарашенидзе считает еще одним подтверждением сказанного. Прокуратура возбудила дело по статье 120 Уголовного кодекса «Преднамеренное нанесение легких увечий здоровью», что подразумевает наказание от денежного штрафа до ограничения свободы сроком на один год. Действия правоохранительных органов вызвали недоумение у народного защитника Грузии Учина Нуашвили.
Мне непонятно, почему за подобными преступлениями следуют такие мягкие наказания, ведь любое насилие порождает еще больше насилия. Я считаю, что на все подобные инциденты правоохранительные органы должны реагировать адекватно, чтобы избежать в будущем их повторения.
Это не первый случай, когда на представителей нацдвижения или их сторонников нападают из-за неприязни к их политической деятельности. Традиционно все заканчивалось тем, что нападавших в основном сторонников грузинской мечты подвергали штрафу в размере 100 лари. Из-за этого в народе стало расхожим выражение, что избиение национала обходится всего в 100 лари. Члены нацдвижения потребовали изменить статью, по которой ведется следствие по факту нападения на Чаабирашвили и Ладария. Бывшая партия власти считает, что речь идет о хулиганстве, которое предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Грузинской мечте оппоненты сегодня напомнили о том, что до сих пор не расследовано дело по факту нападения на депутата Нукзара Циклаури, которое произошло 2 месяца назад. Комментируя вчерашний инцидент, депутат от грузинской мечты Шалва Шавгулидзе посоветовал оппозиции дождаться окончания следствия. Не разделяет Шавгулидзе и мнение о том, что в Грузии укоренилась тенденция расправы с инакомыслящими.
Я считаю, что это скорее конфликт на личной основе. Впрочем, государство, естественно, обязано оперативно и прозрачно расследовать эти дела, учитывая, что пострадавшие являются представителями бывшей власти. Очень печально, что дело о нападении на депутата Циклаури еще не раскрыто. Наверное, это и порождает вопрос.
Заявил Шавгулидзе. Реакция властей на факты нетерпимости к чужим политическим взглядам вызывает тревогу не только у бывшей партии власти. Правозащитная организация отмечает, что за последнее время нападения по таким мотивам участились. Это однозначно связано с неэффективностью мер, проводимых правоохранительными органами, и с неспособностью государства применять в отношении провинившихся адекватные санкции, говорится в совместном заявлении правозащитных НПО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии вновь подорожали все виды топлива. После незначительного снижения в 2013 году цены на бензин вновь пошли вверх и на прошлой неделе преодолели абсолютный максимум. Эксперты связывают подорожание топлива с нерешенной проблемой монополии в этом сегменте рынка. Рассказывает специальный корреспондент Ираклий Аргвелидзе.
Несмотря на громкие предвыборные обещания коалиции «Грузинская мечта» значительно понизить цены на топливо, снижаться они явно не спешат. Более того, после новогоднего затишья цены подскочили выше уровня 2011 года, когда был зафиксирован их максимум. На сегодняшний день марка «Супер» стоит 2,35 лари за литр. Подорожали другие марки топлива. «Еврорегуляр» достиг 2,15 лари, «Регуляр» 2,12. Председатель финансового комитета парламента Грузии от «Грузинской мечты» Давид Онопришвили обвиняет операторов топливного рынка Грузии в картельном сговоре.
Благодаря картельному сговору компании-монополисты завышают цены на топливо на 30-40 тетри. Если раньше эти суммы шли в карман националов, то сейчас компании оставляют эти деньги себе. Это устраивает всех, кроме потребителя. Компании винят во всем плавающий курс лари. Националы же говорят, что они чисты, так как ситуация с ценами не изменилась. Думаю, по ситуации на рынке должно быть проведено расследование агентством по конкуренции.
С парламентарием полностью согласен экономический эксперт Демур Георхелидзе. По его словам, цены не упадут до тех пор, пока топливный бизнес не потеряет покровительство в высоких эшелонах власти.
Монополизм в этой сфере сформировали при националах, однако бизнес оказался настолько привлекательным для новых властей, что монополию в этой сфере не может нарушить даже агентство по конкуренции. Ему парламент не предоставил достаточных полномочий. Реальная розничная цена на бензин не должна быть выше 1,80 лари за литр.
Помимо полномочий, агентство по конкуренции в настоящее время не имеет даже методики определения монополиста на рынке. Об этом заявил недавно назначенный главой ведомства Георгий Барабадзе.
Вы подаете частное заявление по подозрению в монополизме. После этого должно быть проведено расследование специально созданным Департаментом экономического анализа, который выявит монополиста рынка по методологии, которая сейчас находится на стадии разработки.
Есть еще один метод борьбы с монополизмом. Доступ на рынок конкурентов, в том числе и небольших компаний. Джемал Леонидзе до 2009 года владел компанией «Магнат», на долю которой приходилось 13% рынка. Однако старанием бывших властей ему пришлось расстаться с бизнесом. По его мнению, рынок сформирован таким образом, что небольшой компании на нем уже не выжить.
С 2009 года рынком завладели несколько монополий, которые поглотили мелких импортеров топлива. Несмотря на заверения действующих властей, что малые предприятия разрушат монополизм в этой области, это очень далеко от реальности. Монополисты сами завозят топливо и сами диктуют цены на него, распределяя доходы между собой.
По словам аналитиков, существующее положение на рынке топлива демонстрирует нежелание властей исправлять ситуацию. Решить проблему монополизма в этом сегменте рынка можно лишь проявив политическую волю. А до тех пор экономные потребители переводят свой автотранспорт на газовое топливо. Впрочем, в этом сегменте тоже доминируют всего две компании. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Юго-Осетинская народная партия совместно с Союзом художников Осетии открыла в северо-осетинской столице выставку живописцев из Владикавказа и Цхинвали. На ней представлена графика, живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Всего 60 работ 40 художников Осетии. Экспозиция носит название «В семье единой» и концептуально выражает идею воссоединения осетинской нации. Рассказывает Жанна Тарханова.
Мероприятие собрало в выставочный зал Союза художников представителей интеллигенции, искусствоведов, политиков из Цхинвала и Владикавказа. Член Президиума Международного общественного движения Высший совет Осетин Сергей Дьяконов высказал общее мнение о необходимости активизации интеграционных процессов между севером и югом Осетии. «Мы много об этом говорим, но мало делаем», — укорил присутствующих старейшина. Художники, чьи полотна представлены на экспозиции, выразили мнение, что, в отличие от политиков, творческим людям легче снимать барьеры, в том числе и в общении с собственным народом. По их мнению, искусство не знает границ, тем более границ не должно быть между осетинами, проживающими в двух государствах и разделенными главным Кавказским хребтом. Следуя этой идее, художники Северной и Южной Осетии уже давно объединились в единый союз художников Осетии. В прошлом году их примеру последовали и писатели, создав Союз писателей Осетии. Председатель Народной партии Александр Плев пояснил, что партия с момента своего создания работает над активизацией интеграционных процессов между двумя частями Осетии. По его мнению, необходимо устанавливать интенсивные контакты для формирования единого политического, социально-экономического и культурного пространства. Александр Плев уверен, что национальной идеей осетин должна стать идея сохранения малочисленного остинского этноса.
Вы понимаете, что даже в каждом ущелье своеобразие. И это своеобразие мы должны показать друг другу, показать хорошие стороны, может быть, и отрицательные стороны, познать друг друга, узнать поближе. Ежедневное общение на уровне там гражданского общества. Это сегодня мы показали в сфере культуры и искусства. Экономисты должны с экономистами, политологи с политологами, парламент должен наконец-то подписать вот этот договор, который не подписан между парламентами Южной и Северной Осетии. Не знаю, какие-то конкретные противодействия этому договору возникали и у нас, и здесь, в Северной Осетии.
По мнению политика, общение должно быть каждодневным между гражданским обществом, политологами, учеными, молодежью. Александр Плев напомнил, что еще в 2011 году его однопартийцы вместе с Российским народным фронтом организовали сбор подписей под петицией за воссоединение осетинского народа. В Южной Осетии она собрала более 17 тысяч подписей. Документы были направлены российскому президенту Дмитрию Медведеву.
У нас есть не просто подписи, у нас есть данные вот этих людей, которые подписались. А это решается и на уровне Российской Федерации, на уровне дипломатии между двумя государствами. К сожалению, этот процесс приостановлен по непонятным причинам. Я думаю, этот процесс неизбежен.
Подчеркнул Александр Плиев. Председатель Союза художников Осетии Таймураз Маргиев разделяет общее воодушевление от перспектив воссоединения.
Здесь представлены художники-профессионалы, которые закончили центральные вузы России и достаточно высокого уровня. Практически в нашем зале выставляются работы, которые проходят отбор комиссий. И поэтому здесь низкого уровня или таких салонных работ не бывает. Здесь представлены различного направления работы, как и в живописи, в скульптуре, так и в декоративно-прикладном искусстве. Есть абстракции, есть реализм, есть даже художник, который трудно отнести к какому-то виду искусства.
Например, вот, какие бы вы имена перечислили?
Ну, например, вот Валерий Цагараев, Козаев и Ушанги, который уже известный художник, и работы его узнаваемы всегда.
Член Союза художников России и Осетии, член Союза дизайнеров Москвы Людмила Гасиева однозначно за объединение.
Я вообще все время возмущаюсь. Мы же кричим, что мы один народ. Зачем этот пост нужен там вообще? Он, наверное, в другом месте должен быть. Я так думаю. Ну, искусство вообще всегда объединяет.
Согласно национальным обычаям, старейшины за традиционными тремя пирогами обратились к Всевышнему с молитвой, чтобы Создатель внял чаяниям разделенного кавказского народа о долгожданном объединении и благословил Осетию. Разумеется, противников объединения Осетии на выставке найти было невозможно. Однако известно, что эта идея приветствуется не всеми в Южной и Северной Осетии. Более того, она стала предметом дискуссии в югостинском обществе и продолжающейся кампании по выборам депутатов парламента Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.